«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
Я Алена Гринчевская.
А у нас в гостях Андрей Олег Осипов. Ну, гости такие, дистанционные немножко.
Здравствуйте. С тем, что...
Андрей... Добрый день.
Здравствуйте.
Да, но я напоминаю, какая-то часть нас в Петербурге, какая-то часть в Москве. Мы разговариваем про машины, про то, что происходит вокруг автомобилей. В этой части программы поговорим.
«Форсаж дня».
Значит, смотрите, во-первых, нам с вами угрожают, реально угрожают, угрожают штрафами за использование мобильников за рулем.
Можно подумать, замечательно. Раньше их не было.
Замечательно.
Были эти штрафы, но да. Вы слышали когда-нибудь, что кого-нибудь оштрафовали за трубку около уха? Нет?
В России были, нет. Нет, были такие прецеденты, мы получали письма по этому поводу с тобой, звонили нам в эфир,
да,
было дело,
такое.
Так сказать. Но это, конечно, единичный случай.
Да. Вот. Теперь речь идет о том, что их будут выписывать при помощи камер фото и видеофиксации.
А вот
автоматически.
Это уже.
Автоматически. Но, вы знаете, я не знаю, как Олег к этому относится, я лично категорически за, потому что, вот сейчас может прозвучать грубо, уж простите, но количество тупящих водителей, которые, уткнувшись в свои мобильные телефоны, держат дистанцию в километр до впереди идущего транспортного средства и трогаются с места на светофоре с паузой в полминуты, утомляет. И, как правило, это пользователи мобильных
вот
телефонов.
В кои-то веки, во-первых, я соглашусь с тобой, а во-вторых, с теми, кто это предлагает. Потому что, на самом деле, это беда. Люди, уткнувшиеся в мобильник, это просто реальная опасность на дороге.
Это
я
так.
Это видел не раз.
Конечно.
Слушайте, но может тогда вопрос все-таки не в фотофиксации, а в увеличении штрафов. Сейчас, насколько я понимаю, 1500 рублей всего. Со скидкой.
Депутат, понимаете, какая история? Я категорически против увеличения штрафов.
Так а если наши водители по-другому не понимают?
Нет, я за другое. Вот когда мы говорим о том, что будут фиксировать разговор по мобильному телефону без гарнитуры, особенно написание СМС, что является проявлением окончательного идиотизма, да, то, конечно, я за. Вот почему. Потому что дело в неотвратимости.
Наказание.
Когда вам будет выписывать фотокамера штрафы, да, тут уже ничего не сделаешь. Вот вы, вот ваш мобильник ухо, или вот он перед вашим лицом, где вы пишете СМС-ку, управляя при этом транспортным средством, что представляет из себя объект повышенной опасности.
А может быть, все и Цезари у нас?
Вот в чем дело. Дело не в размере штрафа, а в его неотвратимости. Я уже стал об этом говорить.
Погодите, коллеги. Тут госавтоинспекция выкатила статистику, согласно которой у нас есть как минимум 73 водителя в нашей стране, которые накопили больше 1000 штрафных квитанций. Сумма штрафов исчисляется миллионами.
Давайте не путать эти вещи. Да? Одно все равно. Ему пришел штраф, он обязан оплатить. Как взимаются эти долги, это уже второй вопрос.
А потом, если они...
Бы его не путал. Значит, если какой-то олух царя небесного или нечестный человек не платит штрафы, значит, все должны платить больше, чтобы компенсировать его недоплату.
Речь идет о том, что есть люди, которым пофигу. Вот реально пофигу.
Это да.
Ну, так и привлекайте этих людей к ответственности. У вас же есть рычаги.
Конечно. Систематическая неуплата штрафов.
Зачем же увеличивать их для всех?
Запрет выезда за рубеж, например. Как результат. Вы можете подать в суд за систематическое нарушение правил дорожного движения. Этот пункт в правилах дорожного движения, простите за тавтологию, существует давно.
Конечно, подавайте в суд, разбирайтесь.
И лишайте водительское удостоверение.
Лишайте водительское удостоверение, делайте что-нибудь. И не перекладывайте вот эту недоплату на людей, которые ведут себя совершенно адекватно.
И это, кстати говоря, будет... Единственное, что меня настораживает, вот я бы хотел туда... Почему я на 90% поддерживаю этот штраф, но на 10% все-таки против? По той простой причине, что у нас нет нормальной системы обжалования штраф. До сих пор. Любое обжалование штрафов – это 7 кругов ада. Да, вроде как совсем недавно заработала система электронного обжалования, вы теоретически то ли через сайт ГИБДД, то ли через госуслуги, я сам еще толком не разобрался, можете подать в электронном виде апелляцию на неправильно выписанный штраф. Но, как мне сообщали коллеги, которые пробовали этим пользоваться, никакой реакции на это не происходит.
Слушайте, в данном же случае какое обжалование может быть? Тебя сфотографировали, у тебя трубка уха. Собственно, вот фотофиксация,
да.
Документы, доказательства.
Смотри, ты можешь попасться в объектив этой камеры не с трубкой уха, почесала бровь.
Ой, конечно, там же, простите, будет видно, есть у меня что-то в руках, либо нет, может, я ошибаюсь.
А как? Вряд ли. Там будет алгоритм специальный. Там прописан алгоритм, который будет обнаруживать трубку у уха, раз, и трубку в вашей руке. Вот если, вы знаете, мне сейчас очень нравится, простите, пожалуйста, вот очень девушки особенно так любят, на вытянутой руке перед собой красиво держать телефон за рулем. Я не понимаю, почему это нужно делать.
Это стриминг, она разговаривает с кем-то.
Это типа все гораздо связь. Проще, это голосовое сообщение. Я вам открою секрет, да.
Вот так, ну что, Михалыч, да, этот я не знал, да, собственно говоря. Но очень странная в любом случае эта штука. И тут возникает даже другой вопрос. Я еще могу немножко дегтя подлить. А как быть с праворукими автомобилями? Там-то водитель с другой стороны сидит. Будет ли камера распознавать телефон, находящийся с другой стороны, определять?
А камеру надо наделить интеллектом.
Сколько все это будет? За чей счет этот банкет?
Да.
Интересно,
кто, мне кто оплачивает этот банкет?
Алена, давайте угадаем с трех раз, за чей счет.
Сейчас
давайте.
Дима нам расскажет. Дима знает.
Риторический вопрос, мне кажется.
Значит, да. Госавтоинспекция планирует запустить всю эту вакханалию после того, как производители софта для этих камер, вот этого самого искусственного интеллекта, пройдут все испытания и получат сертификаты, которые доказывают, что камера, сука, способна корректно зафиксировать такое нарушение.
Вот пусть и докажут.
Вот пусть докажут. Докажите мне, что она способна. И тогда у меня не будет никаких... Потому что я лично, и вообще большая часть водителей, которые более-менее профессионально управляют автомобилем, знают, что не надо отвлекаться на разговоры по мобильному телефону, направляя транспортным средством. Это факт. Это отвлекает действительно очень сильно от вождения. И это становится проблемой, все более массовой проблемой. Вот, по крайней мере, в крупных городах это повсеместно, на самом
Слушайте,
деле.
Слушайте, у нас что далеко ходить? У нас есть хороший приятель, главный редактор одного автомобильного, весьма популярного издания, который несколько лет назад попал в аварию именно из-за того, что вынужден был ответить на звонок.
Вот, пожалуйста.
Без гарнитуры hands-free. Он великолепно водит автомобиль. Я с ним ездил много раз. И тем не менее...
Отвлекся.
Он просто отвлекся.
Каждую секунду меняется ситуация.
И выяснилось, что он не Юлий Цезарь в конечном итоге.
Какая новость!
Да, человек – животное однополярное.
Животное однополярное.
Ну, конечно, мы же млекопитающие.
Млекопитающие, да. Счастливого млекопитания. Давайте тогда перейдем ко второй, собственно, теме, которая может поддержать наш рынок, а именно к идее Минпромторга. Они же там очередные что-то...
Минэкономика прорабатывает сценарий.
Сценарий?
Пока еще прорабатывает сценарий. Он не будет снят никогда.
Рассматривают кейсы.
Сценарий переноса срока вступления в силу закона о реформе процедуры техосмотра в связи с усложнением экономической ситуации.
Переведи.
Ну, в связи с коронавирусом, короче говоря.
Пробуксовка дня.
Они отыгрывают назад в связи с тем, что они просто боятся не справиться.
Назад в связи с тем, что, во-первых, честно сказать, все против. И клиенты против, и операторы ТО против, они просто...
А я вообще против ТО.
И потом, вот это вот, когда надо фиксировать координаты и направлять данные съемки, фотосъемки в единую информационную систему техосмотра ЕАИС...
Вот неприличным словом попрошу не выражаться.
Оператором которой является ГИБДД.
Так.
То, конечно, это вызывает бурю эмоций и, в общем, всяческое, так сказать, сопротивление.
Угу.
Короче, речь идет о чем? О том, чтобы невозможно было подделать диагностические карты, и чтобы на самом деле их не выдавали те операторы ТО, которые только этим и занимаются, выдачей. На самом деле машину не проверяют.
Они такие есть еще.
Слушайте,
ты не поверишь, есть эти нечестные люди.
Злодеи.
Есть.
Парни.
И соответствующие, между прочим, поправки...
Давай Диме дадим слово. Дай, Дим, слушаем.
Да, извините, Дима, я вас перевел.
Конечно. Во-первых, не забывайте, в какой стране мы живем. Вот. Во-вторых, смотрите, у меня, например, второй фокус. Да? Если бы не ТО, которое я проходил легально, на минуточку, я бы не узнал, что у меня проблемы с рулевой рейкой.
Вот так вот. Это хорошо.
Да.
То есть в ТО все-таки есть некая польза.
Вот. Если бы я покупал, как многие, к сожалению, это делают, если бы я покупал вот эту самую карточку за деньги у страховой компании, я бы не узнал, что у меня проблемы с рулевой рейкой. И в итоге, в конце концов...
Ну, это... риск несет сам, в общем-то, водитель, сам автовладелец, все понятно.
Ну, Дим, ну странно, что... А почему на сервисе вам...
На сервисе? Я мог бы... Сервис ты что, прохлопал, я не понимаю.
Да, как ТО делали.
А черт его знает. Вот,
именно.
В этот сервис потом уже я уже больше не ездил, в котором мы обслуживались машины. Ну, не важно.
Один наш советский поэт метко назвал не сервис, а стервис.
Вспомним наш эфир по поводу тех же самых официальных дилеров, которые просят миллиарды.
В общем, 2000 рублей будет штраф. Это будет введено в КАП. Но пока, в общем, есть предложение отложить вступление. Кстати, закон этот, между прочим, о новых правилах техосмотра должен был вступить в июне.
Так.
Но понятно, что уже...
Но уже не вступит.
Уже, слава богу, не вступит. А дальше его предлагают перенести, некоторые, между прочим, и депутаты тоже предлагают перенести так лет на 5.
О,
в общем,
как?
Неплохая, да. В 4-5 лет. Но, правда, это требуют те люди, которые выяснили мнение самих операторов техосмотра.
И которые, понятно. В общем-то, техосмотры сами не проходят, ездят
наверное,
на автомобилях,
да,
которые
да.
не нуждаются.
Но, во всяком случае, разумно было бы не новую машину покупаешь, 4-5 лет там делать нечего.
Абсолютно нечего там
делать.
Конечно. Другой вопрос, когда мы говорим о коммерческом транспорте, допустим, или об автобусах. Нет, там нет, другая нет,
история
совсем. Речь
идет исключительно и только о легковых автомобилях.
Которые
и
о легких собственности, скорее, частных.
Которые в собственности частных владельцев.
Потому что конечно. Таксопарки – это тоже отдельная история. Должна
это быть. Отдельная история. У них там отдельные проверки, отдельные нормы, по которым они должны проверять автомобили. Какой... И там периодичность иная.
Какой
да.
вывод...
Все, мы вас...
Да, да. Какой вывод из всей этой истории мы делаем? В очередной раз экономика и политика, они встали на пути у вопросов безопасности?
Они встали, они дали возможность нам передохнуть. Вот что касается диагностики и прохождения ТО, техосмотра, то вы знаете, я думаю, что он имеет минимальное значение. Минимальное отношение
к реальной безопасности, да?
Абсолютно так. Угу. Абсолютно так. Это проформа, собственно говоря. И потом, вы знаете что, Дмитрий, я думаю, что надо больше доверять людям. Но человек, который владеет автомобилем, он же не враг самому себе, и тем более своим близким.
О, я знаю таких людей.
Но есть такие люди, уже, не будем.
Их уже никакое ТО не спасет.
Да.
Этих людей, о которых мы с вами думаем.
Подразумеваем.
Которых мы имеем.
Давайте
в виду.
На оптимистичной ноте засим и закончим.
Я не против.
Да,
Дмитрий, Алена, как вы?
Да, отлично, спасибо.
Спасибо.
Многоточие стоим в этом месте. Андрей, Олег Осипов.
Спасибо.
Хорошего дня.
Всего доброго.
А мы вернемся в студию через пару минут для того, чтобы поговорить о новом способе владения машиной. Эта штука называется автомобиль по подписке.
Чем эта история отличается от лизинга и каршеринга? Поговорим через пару минут с независимым автожурналистом Федором Буцко.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Алена Гринчевская.
А Федор Буцко, журналист, независимый автоэксперт, голос разума в этой студии.
Рад быть с вами. Добрый день.
Добрый.
В этой части программы давайте поговорим не про коронавирус, не про самоизоляцию. Давайте поговорим про автомобиль по подписке.
Как тебе такое, Илон Маск?
Вот смотрите, лизинг есть, все уже знают это слово, ну и ассоциации так, второго уровня уже не вызывают ни у кого глупого хихикания. Лизинг. Есть каршеринг.
Простите, я захихикал, наверное. Я не совсем понял, о чем вы, но не понял, о чем вы, но как-то понял, что надо хихикать.
Каршеринг есть, ну, правда, репутация этой системы такая подмоченная, да, умельцами, которые торгуют левыми аккаунтами, краденными аккаунтами и ящерами, которые садятся за руль в невменяемом состоянии. Теперь, ну, такая относительно новая фишка, называется подписка, подписка на автомобиль. Это что за зверь?
Действительно, появилась такая достаточно интересная система, она, в общем-то, где-то на Западе была и раньше, но сейчас набирает обороты, сейчас же вообще модно всем делиться, да, там, делиться автомобилем, например.
Едой еще делится. Вот,
делится знаю. Едой, да.
Некоторые женщинами делятся, женами, извините.
Ой, Дима.
Да, я в этот раз пытался не захихикать. Соответственно, что такое автомобиль по подписке? Первым у нас это предложила компания Volvo. Марка, конечно, не дешевая, но предложили машины такие, давайте попробуем. Условия такие. Речь идет о машине премиум-класса, речь идет о большом седане S90. 60 тысяч рублей в месяц, ну, вернее, 59 500, ну, неважно, округлим, скажем, 60 тысяч в месяц вы платите компании Volvo, они вам дают на год автомобиль. На больше и на меньше брать нельзя. Есть некоторые ограничения, конечно, то есть пробег там до 30 тысяч километров в год. Если можно ездить чуть-чуть больше, там до 35, но не сильно больше, и за это надо отдельно доплатить. Ездить можно только по центральному и северо-западному федеральным округам, то есть дальше тоже нельзя, в машине работает телематика, если что, заблокирует вам двигатель и все. И есть еще один достаточно существенный, по крайней мере, для Москвы минус. Эта машина оформлена на юрлицо, то есть есть ряд штрафов, которые платят в совершенно другом объеме. У нас, если автолюбитель, физическое лицо, поставит машину на так называемое зеленое насаждение, газон, это стоит 5 тысяч рублей. Если это юрлицо, то это 30 тысяч рублей. 300, простите. 300,
ничего
да,
себе.
Это такая кошмар. Разница. Штрафы эти часто прилетают людям, которые ставят машину около дома, там, допустим, есть какой-то асфальтовый проезд, в котором хватает места для того, чтобы еле-еле разминулись две машины. Чуть-чуть не хватает. И там все традиционно ставят машину так, что у них правые колеса на земле.
Федор,
ты подъезжаешь, смотришь на эту землю.
Я больше скажу. Бывают такие случаи, когда официально под документ документам эта земля считается зеленым насаждением. На самом деле там уже давно, лет 15-20 назад, как положен асфальт, но под документам эта земля зеленое насаждение.
И тоже можно попасть, получается.
Естественно.
Да, и что, штрафы действительно драконовские, как бы одно дело заплатить, но 5 тысяч – это очень большой штраф, но 300 тысяч – это же неподъемно. Вот. Да. Поэтому есть определенные минусы ездить на машине по подписке, но давайте сейчас не про минусы уже, а, я кажется, уже и все перечислил.
Да, вот я только хотел
давайте
сказать, что где хорошее, собственно, во всей этой истории.
Да, хорошее, все остальное хорошее.
60 тысяч рублей – это абонентская плата.
В месяц.
Да, но это за дорогой автомобиль. Надо сказать, что речь идет о машине очень дорогой, которая стоит там 3-3,5 там, и дороже, миллионов рублей. Есть и подешевле варианты. Но
то есть экономический смысл во всей этой истории заключается в том, что я плачу 60 тысяч рублей в месяц за машину, за владение машиной, за право управлять машиной, которая...
За право пользоваться, да,
по факту стоит 2,5-3 миллиона рублей.
Ну, наверное, 3, я думаю.
Ну, если осознание этого факта греет себе душу, Дима, то да.
Прикольно.
Тут прикольно следующее. То есть вы полностью избавлены от каких бы то ни было проблем. Ну, вот что нам не нравится во владении автомобилем? Не то, что не нравится, но что нас сопровождает? Нужно...
Налоги.
Техосмотр.
Купить. Нужно платить налог. Нужно проходить... Ну, техосмотр на новый, допустим, не нужно проходить. ОСАГО. Каска. Техобслуживание. Резину поменять. Резину где-то хранить. Таскать эти колеса или... Ну, или не таскать, допустим, наверное, на таком автомобиле владельцы, может быть, не обязательно таскают, может быть, они где-то оставляют. Но все равно все это есть. Если машина сломалась, значит, нужно... И вот это все решается. То есть вы вот эту абонентскую плату внесли, а вам машину дают. Машина только новая. Никаких подержанных. Вам дают совершенно новый автомобиль в суперкомплектации, в которой уже там все есть. Вы платите за бензин, вы платите за мойку, да, собственно говоря, и все. А все остальное уже берет на себя компания. То есть и хранение шин, и шиномонтаж, и техобслуживание, все эти страховки, оплату налогов и так далее. И это, в общем-то, действительно вас избавляет от... Volvo в компании не были уверены, насколько это дело будет пользоваться спросом. Ну, попробовали сначала там небольшую партию автомобилей, там 350 машин вот этих вот выставили. Так их за месяц разобрали.
Ну, это тоже касается, видимо, только Москвы и Подмосковья, скорее всего, да, пока еще?
Да, у Volvo это касается пока Москвы и Подмосковья. То есть ездить на этих машинах можно чуть дальше, но воспользоваться этой программой действительно можно пока только в столице. Ну, я уверен, что она достаточно успешная, и география будет расширяться. Но, собственно, Volvo не единственная, и есть и другие компании. Вот не скажу, что по их пути, но в том же направлении отправилась марка Hyundai.
То есть не только премиум-класс этим занимается?
Да, уже пошли машины побюджетнее. Я не скажу, что все равно это бюджетное решение, и что это вот выгодно как замена автомобиля для большинства водителей. Едва ли. Но вот смотрите, если Volvo, ты должен взять на год, и все, вот на 12 месяцев. Потом тебе хочешь продолжать, машину сдай, тебе новую дадут. Все, ты не можешь на ней продолжать ездить, ее продадут, ты будешь ездить только год и только на новую. У Hyundai там чуть-чуть иначе. Там есть несколько тарифных планов. Можно взять машину на... Даже, ну, там есть тарифные планы на день, но это уже сродни прокату, это не так интересно у них стоит. Но если, скажем, взять Tucson, да, вот, то в день он стоит 4 тысячи. Но это цена аренды автомобиля такого уровня просто в прокатной конторе. Но есть и тариф, который позволяет брать машину там на 6 месяцев, на год. Чем дольше срок, тем дешевле ты, естественно, платишь. Если взять, вот, например, тот же Tucson, то там попроси его на месяц, это стоит аж 72 тысячи рублей. А если брать его, например, на год, то это уже месячная плата будет 40 тысяч рублей.
Существенно.
Ну, да, это, конечно, немало. То есть, смотрите, получается, что за год нужно будет за эту машину отдать 480 тысяч. Если посчитать, что вы хотели бы машину такой же Tucson в хорошей комплектации купить и через год продать, таких немного сейчас водителей, ну, допустим, то, в принципе, это может быть для вас выгодно, потому что 480, отнимите из этого тысяч там порядка там 80 страховки, еще там тысяч, если у вас большие пробеги, допустим, 1040 на техобслуживание, еще там 10 на шиномонтаж и хранение шин, и получится, что вы там в месяц тратите на машину примерно столько же, насколько бы она удешевлялась за время владения. Другое дело, что если вы хотите, как большинство из нас покупают машину на более долгий срок, то в этой аренде, конечно, смысла финансового нет. Это не вариант.
Ну, просто деньги эти, они уходят безвозвратно. То есть вы платите их хозяину вот этого сервиса, в данном случае компании Hyundai, и не получаете за это... Ну, то есть автомобиль вы в итоге не получаете.
Нет, не получаете. Действительно, тут тоже такой психологический момент. То есть автомобиль из товара превращается в услугу. Но это просто другая психология. Я думаю, что в бюджетном там сегменте, то есть Solaris там, или Lada Largus, я не знаю, там, Kia Rio, в таком формате никто покупать не будет. Ну, просто нет смысла тогда. Проще брать каршеринг. Он в Москве их уже 20 тысяч.
Ну, вот знаете, я вот сейчас так слушаю, думаю, что, по идее, я вот, честно, конечно, не очень поддерживаю каршеринг, но если выбирать сейчас между каршерингом и долгосрочной арендой, если бы у меня были деньги, я выбрала бы второе,
подписка,
Дима.
Подписка, да?
Да, подписку. Я выбрала бы ее именно потому, что в машине каршеринга кто до меня там ездил, никто не знает.
И вы не можете там оставлять свои вещи?
Вещи не могу оставлять, да, это важно, да, для женщины особенно. У меня вечно куча всего в машине лежит. Да, Дима?
Конечно, вам бы отлично подошла Volvo S90. Вы бы на ней год ездили, не знали о том, какой там, что там, где эта резина хранится, какой там ПО.
Многих не интересует подобные вещи, согласна, Федор, с вами, да.
Конечно, у вас просто вот такой беспроблемный сервис. Ну, вот как бы у вас такой автомобиль, только без водителя, как наемный автомобиль.
Да.
Не нужно ездить в ГИБДД для регистрационных действий. И вот меня всегда эти покрышки удручают. Два автомобиля в семье, и вот иди ты этих 8 колес перетаскай туда-сюда.
С точки зрения психологии, смотрите, на Западе, в Европе, ну вот насколько я знаю, вполне ничего себе развивается идея, согласно которой человеку совершенно не обязательно владеть квартирой, ему достаточно арендованного жилья. Автомобильный рынок, судя по всему, движется в этом же направлении?
Я думаю, да. Я думаю, что сегодня уже не так важно. Ну, то есть мы перестаем оценивать автомобиль как капиталовложение. И правильно делаем, потому что не является автомобиль капиталовложением. Он в любом случае быстро дешевеет. Да, были времена, когда те, кто покупал себе, там, не знаю, Toyota Corolla, ездил на ней 3 года и ее продавал за те же деньги, что покупал, потому что за это время цены выросли, а у нас Toyota якобы в народном сознании не ломается. Да? Машина вечная, все будет отлично всегда. И вроде бы она там уценилась на 15-20%, а за это время на те же деньги подорожала, и сейчас это не работает. Все хорошие, все долго ездят, а потом все дружно начинают ломаться, там, раньше или позже. Машина не может быть капиталовложением. Еще поэтому вот всегда тем, кто собирается купить машину в кредит, советуют серьезно как бы к этому подойти и подумать, потому что, да, это радость, это здорово, когда у тебя новая машина, но это только трата и никак не капиталовложение. Она все равно подешевеет и будет стоить все меньше, 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 а за это время все остальное подорожает.
Короче, мы
также и машина.
Покупаем эмоцию, по большому счету.
Да, покупаем эмоцию, радуемся, вот, и вполне здорово, что если вы ищете эмоции в какой-то другой сфере, а машина вам просто нужна для того, чтобы на ней ездить, и вы не хотите знать всех этих проблем, то, в общем-то, здорово, если эти все проблемы возьмет на себя кто-то другой, а вы просто получите хороший автомобиль за те деньги, которые вас устраивают.
Это про владение машиной по подписке. Федор Буцко, журналист, независимый автоэксперт, голос разума в этой студии.
Да, Федор, спасибо вам большое. Еще у нас тут Дмитрий Делинский.
Алена Гринчевская.
И всего вам доброго.
А мы вернемся в студию радио «Комсомольская правда» через пару минут уже с автомехаником Юрием Сидоренко. Будем говорить о том, зачем иногда нужно задать жару своей машине.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Алена Гринчевская.
Блондинка за рулем, чайник за рулем. И у нас здесь профессионал Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, автомеханик. Юрий, здравствуйте.
Приветствую, уважаемые слушатели. Приветствую, Дмитрий, приветствую, Алена.
Так, здесь и сейчас, в этой части программы, давайте поговорим о том, зачем нам периодически нужно гонять на своей машине.
Автомастер.
Есть, ну, такой распространенный стереотип, что иногда нужно все-таки позволять себе тапку в пол и на полной скорости. Нет?
Ну, вот здесь я как бы... Не совсем правильно, Дмитрий, ты сказал, честно говоря, про это. Потому что не то, что тапку в пол. Вот как раз вот это ошибочное мнение, что нужно нажать тапку в пол. Есть определенные режимы, при которых, если автомобиль будет ехать определенное количество времени, в двигателе начинают происходить процессы, когда в нем начинают отваливаться, ну, грубо... Я грубо очень говорю, отваливаться всякие кол, всякие примеси, которые вредные там накопились, и вылетать через систему катализатора, через глушитель, не засоряя ничего онного.
Машине нужно дать полную нагрузку?
Ну, не совсем полную, я, наверное, даже сейчас скажу среднюю нагрузку, но постоянно на протяжении определенного времени. Я сейчас
так, подробнее.
Чуть-чуть подробнее. Да, в деталях я сейчас это расскажу, потому что это очень интересный вопрос. И этот совет относится, ну, в основном к водителям, которые используют свой автомобиль в городе. То есть это что такое? Это относительно короткие поездки, стояние в пробках, тронулся, остановился, либо, я не знаю, там, движение в потоке со скоростью там 30-40 км в час, когда ты вот едешь вот это, постоянно не понимаешь, на какую тебе передачу надо переключиться, когда у тебя коробка-автомат туда-сюда скачет постоянно, и длительной нагрузки нет на двигатель.
Есть слово такое, называется коптиш.
Ну, в принципе, да, коптиш, но есть еще более интересные слова, но мы их не будем здесь сейчас произносить.
Ну, в общем, все для машины это вредно, я все верно понимаю, да?
Это не вредно, это, в принципе, нормально, машина должна ездить при любых условиях. Но в данном случае вот как раз это приводит к тому, что внутри двигателя, вот при таком вот режиме движения, появляются различные отложения. Отложения, это я грубо говорю, это, конечно, какой-то нагар, там где-то затиры масляные, горелого масла появляются, всякие вредные примеси, но это называется коксовка, коксуются кольца, ну и так далее. То есть коксуется, опять же таки, не совсем, а чуть-чуть еще, то есть это не сильно. Можно, конечно, удалить это отложение, используя различные присадки, составы, которые добавляются в бак, вроде как промываются. Ну, понимаете, какая ситуация? Здесь же можно пропустить момент, когда объем вот закоксовки вот этих вредных веществ двигателя превысит допустимый. И начнется не просто неровная работа, например, или еще что-то, а повышенный износ деталей двигателя. Вот. Вот как раз для этого существует вот эта простейшая профилактика, которая позволяет, не используя никаких вообще дополнительных средств, удалить вот эти все вредные примеси, ну, относительно вредные, не все, конечно, вредные примеси и кокс на начальной стадии образования.
Ну, такая зарядка для автомобиля.
Да, перезарядка, мы будем так называться. Это же, ну или да, зарядка, чтобы как-то прокачаться чуть-чуть. Вот самый важный момент, что это совет вот для всех, пожалуйста, послушайте. Очень часто даже ко мне приезжают клиенты в автосервис, и я им говорю: ребят, нельзя этот совет, который я сейчас дам, использовать в том случае, если машина уже начала, например, троить, или плохо тянуть, или уже появилось в двигателе какие-нибудь посторонние шумы. Вот в этом случае надо не вставать на трассу и нажимать, и прожаривать свой автомобиль, гонять на нем, а ехать в автосервис к мотористу и разбираться, что с двигателем произошло. Так что здесь мы рассматриваем только вот исправный мотор, который вот, ну, вот он ездит в таком режиме, и желательно его постоянно, ну, не постоянно, хотя бы в определенные моменты времени вот так прожаривать.
И как часто это нужно делать? Давайте начнем с этого.
Ну, в принципе, по моему мнению, вот с какой периодичностью производить прожарку, вот никаких конкретных указаний давать не могу и не буду. Здесь, знаете, по факту, кому как удобно. У меня получается делать это раз в месяц, у кого-то два раза в месяц. Ну, допустим, ну, давайте, допустим, вот так, не реже одного раза в два месяца, вот так вот, чтобы люди...
Окей, приговорили.
Да, не выходили постоянно, не думали: ах, все, я не поехал, это беда будет теперь. Беды не будет. Нет, беды не будет, но просто можно сделать небольшую профилактику. Итак, что хочется сказать дальше? В чем заключается... Вообще, для чего она нужна? Для чего нужна быстрая езда? Вот так я правильно скажу. Вот, когда, да, в жару двигателю прочищаются не только вот отваливаются сажа, всякие там вредные примеси, также прочищаются тонкие масляные каналы, происходит очищение катализатора и практически всей системы выхлопа. Свечи зажигания избавляются от нагара, топливные форсунки тоже. И вот в чем заключается вот эта прожарка? Вот, кстати, вот модное слово, которое я сейчас начинаю использовать, насмотрелся телевизоров, вот, и теперь буду это называть прожарка. Не просто погонять, а прожарка. Вот это, мне кажется, хорошо подходит. Как вам?
Жарим. Жарим машину.
Вот. Итак, давайте я сейчас по пунктам разложу, как это надо сделать, а дальше уже каждый сам для себя решит, как он это будет делать. Многие могут...
Да, давайте.
Некоторые со мной не соглашаются, но это их проблема. Могут делать, как хотят, потом приедут ко мне чиниться. В принципе, тоже неплохо. Итак, первое. Выбираем день с хорошей погодой и отличной видимостью.
Но, видимо, дорога сухая, прямая.
Конечно.
Без осадков на улице, все хорошо.
Да-да-да, чтобы было все нормально. Потому что иногда, когда мы начинаем прожаривать свой автомобиль, мы нажимаем на газ и едем довольно, ну, 20-30 минут, грубо говоря, и начинаем уже настолько прислушиваться к мотору, как он работает, что забываем, что мы едем по дороге. Вот этого делать нельзя. Когда хорошая погода, отличная видимость, по крайней мере, есть вероятность того, что вы видите все вокруг. Ну, это обязательная вещь. Дальше выбираем ровную дорогу с несколькими полосами движения. Обязательно с несколькими. Не с одной, по которой вы будете ехать, а там именно должно быть несколько полос, и вы будете ехать по одной из них со скоростью, не создавая аварийных ситуаций и не нарушая правил дорожного движения. Вы вот по этой дороге, по своей полосе, должны ехать где-то минут 20-30. Как я уже сказал, больше не надо. Этого достаточно. Следующий пункт. Догоняем число оборотов. Вот встаем на эту трассу. Она у нас с отличной видимостью. Все нормально. Встали в полосу. Народу никого нет. Я обычно это делаю часов в 5 утра. Это очень удобно, потому что никого нет на дороге. Тем более, если ехать из Москвы, шикарно. Догоняем число оборотов до 2500-3000. Больше не надо. Можно даже нанести вред двигателю. Это как раз про что я говорю. А меньше бессмысленно. Не будут созданы условия для удаления нагара и вредных отложений. И едем на этих оборотах не более 30 минут.
А если больше, то это, наоборот, наверное, будет вредно?
Вредно не будет, потому что, например, когда я еду в Тулу, я спокойно еду там и по часу на одних оборотах. Там реально можно заснуть, когда едешь, потому что дорога прямая, никого нет. Вот, главное не меньше, потому что меньше, но это бессмысленно будет, условия не создадутся в двигателе.
Какие условия? Это реальная прожарка, это мы прогреваем двигатель до температуры, которая у нас чуть выше рабочей.
Да, у нас все прогревается до, ну, практически это чуть-чуть выше рабочего, совершенно правильно сказал. И при этом создаются условия, когда вот эти все примеси, они начинают разогреваться, начинают отваливаться. А так как у нас равномерное движение, вот все, что отваливается, оно вылетает нормально. Куда надо. Что-то осаживается в масле, смывается маслом и осаживается внизу, а что-то вылетает в глушак.
То есть вот эта крейсерская скорость, она должна быть на протяжении всех 20-30 минут. Притормаживать не стоит, да?
Ну, дело все в том, вот здесь очень спорный момент, который я, конечно, всем говорю, обязательно надо притормаживать. Если надо притормаживать, то притормаживайте. Главное, не вваливайте по 4,5, под 5 тысяч оборотов, в этом смысла никакого нет. То есть машину просто можно убить. А в 2,5-3 тысячи оборотов самый сбалансированный диапазон работы для двигателя. И вы набираете ту скорость, с которой вам можно ехать спокойно по дороге. То есть вы можете следить за ситуацией, реагировать спокойно, и, ну, как бы, этот скоростной режим, вот крейсерский, как было правильно сказано, при котором создаются как раз условия в двигателе, температурные режимы, без перегрева, безо всего, как раз когда все это начинает работать так, как надо. И масло подключает именно свои моющие свойства. Помимо в камере сгорания, что все это вылетает, все остальное начинает работать так, как надо.
Так, в итоге, на 20-30 минут мы держим крейсерскую скорость, которую мы достигаем на 2,5-3 тысячах оборотов в минуту. Постфактум. Что мы делаем после того, как все это заканчивается?
Ничего, просто едем дальше и все. Просто... Это как профилактика. То есть, в принципе, там даже фактически может ничего не происходить такого, что там сзади не будут клубы дыма вываливаться. То есть, как бы масло не начнет впитывать в себя кучу сажи и так далее. То есть, если двигатель закоксован уже настолько, тогда нет смысла на нем никуда ехать. Это надо в сервис будет ехать, его чинить. Вот.
А не на трассу гонять,
конечно.
Понятно.
Просто потом он у вас начнет чуть-чуть с утра получше заводиться. То есть, поровнее будет работать в любом случае. Потому что, опять же, при вот этих маленьких поездочках, которых у вас будут. Алена, а вам далеко ехать на машине? Вы далеко ездите на машине, скажите честно?
Нет.
Три минуты.
Ну, я езжу на машине, да, у меня просто много других всяких поездок после.
А, но все-таки, ну, получается как раз вот такая городская машинка, я так понимаю.
Да, совершенно верно.
Вот это очень полезный как раз совет будет для вас.
Вы знаете, да, Юрий, я вот сейчас поняла, что все эти не совсем здоровые гонщики, которых я встречаю у нас тут на кольцевых, тут на ЗСД, они занимаются правильным делом, профилактикой, жарят свой автомобиль. Да, Дима? Я теперь буду к ним относиться с пониманием.
Боюсь тебя разочаровать, Алё. Правда. Это последнее, о чем они задумываются. Топя
тапку в пол, как это говорится. В общем, гонщики это неправильно, потому что 2,5-3 тысячи это нормальная крейсерская скорость, которая, кстати, едут все по окружной. Это нормально, 80-90 км в час. Даже вот так, 90-100, ну, максимум. И это ни в коем случае не по дорогам, где вот одна полоса, и не по городу. Когда люди по городу так летают, таких людей нужно просто сдавать срочно гаишникам, чтобы они их забирали и забирали у них права.
И больше не выпускали.
Да. И в поликлинику для опыта.
Это обязательно.
Так или иначе, я вот за последние 10 минут я узнал много чего нового.
Много нового?
Да.
Мишка, полезно.
Ну, в общем, мой 10-летний фокус скоро узнается.
Его ждет много изменений, судя по всему.
В стиле моего вождения. Юрий, спасибо огромное.
Спасибо.
Пожалуйста.
Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Спасибо и до новых встреч.
До свидания.
А мы вернемся в студию радио «Комсомольская правда» через пару минут уже вместе с автоисториком Александром Пикуленко. Будем говорить о легендарной машине «Москвич-403».
Точнее, о том, как наши умельцы восстанавливали этот раритет для участия в ралли Монте-Карло через 56 лет, после того, как два 403-х «Москвича» уже участвовали в этой гонке.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Алена Гринчевская. И в этой части программы у нас традиционно исторический очерк от Александра Пикуленко. Сан Саныч сегодня рассказывает о том, как восстанавливали легендарную машину «Москвич-403».
А причем не просто 403-й «Москвич», а спортивную версию. В 64-м году такие машины участвовали в самой престижной и самой старой автогонке в мире, в ралли Монте-Карло. Ну вот теперь, 56 лет спустя, они возвращаются.
Трудно любить старую поломанную вещь. Обычно ее как-то хочется выкинуть. Но в большинстве случаев, ведь знаете, как у людей рука не поднимается. Поэтому старая вещь убирается подальше от глаз, а иногда вывозится на дачу в последний путь, где и ждет неизвестно чего десятилетий. Очень часто именно таким образом, во избежание бестактного погребения, она становится основой чьей-нибудь коллекции. Ее находят, трепетно осматривают, постигают бесценность и тут же начинают коллекционировать. Трепет души душевные именно к старому автомобилю «Москвич», случился на волне долгих воспоминаний о былых удачах советского автоспорта. Был в истории СССР такой удивительный период, когда заводы выпускали полноценные автомобили, когда автоэкспорт азартно продавал их по всему миру, а заводские команды решительно выезжали на них на международные автомобильные соревнования самого высокого уровня, чтобы дать бой капитализму. Один из самых громких выездов наших автомобилей случился в январе 1965 года, когда заводская команда Московского завода малолитражных автомобилей отправилась участвовать в ралли Монте-Карло. Это самый престижный этап тогда, правда, чемпионата Европы, потому что чемпионата мира не было. В 1965 году сборная СССР выступала исключительно на автомобилях «Москвич-403». Теперь, через 65 лет, наши москвичи получили право выступать на ралли Монте-Карло с приставкой «Ретро». Благо, они уже достаточно состарились. Автомобиль для подобного мероприятия не пришлось искать долго, скорее он попал в наши руки случайно. Его отдали, как отдают котят. Ну, то есть их много, и они не нужны. Так и здесь. Были добрые руки, в которые пожертвовали неплохо сохранившийся «Москвич-403» исполнение экспортное. Пробег автомобиля — 36 тысяч километров, что по нынешним меркам совсем ничто, а по меркам тех времен это пол-экватора. Если бы машина приобреталась просто для ностальгического въезда в летнюю Москву, тогда ничего особенного с ней делать бы не пришлось. Ну, там, прокачать, промазать, поменять по мелочи. Но ведь этому москвичу предстояло представлять страну за рубежом и показать миру, следовательно, его предстояло как следует отреставрировать. В те времена на ралли ездили почти стандартные машины, и Международная автомобильная федерация не допускала никаких переделок. Сейчас в это мало кто поверит, но двигатели стандартного москвича образца 65 года были очень достойным изделием. Поэтому мотор просто сняли, разобрали, после чего трепетно собрали, кое-что поменяв, в основном все обстоятельно отрегулировав. Зато коробку передач и тормоза на москвичах были так себе. Их остерегались в те времена, ожидая подвоха, и никак особенно не улучшили теперь, так как конструкция не позволяла сделать из них шедевр инженерной мысли и образец надежности, даже несмотря на современные технологии. А вот с подвеской на заводе работали серьезно. Проваривали, усиливали рычаги и балку переднего моста, добавляли дополнительные сты в задние рессоры, переделывали амортизаторы. В итоге машину довели до ума в полном соответствии с исторической правдой. Поскольку реставрация старого автомобиля собрала людей нескольких поколений, те, кто помоложе, сделали для себя поразительное открытие, о котором они, не жившие при развитом социализме, даже не подозревали. Привыкнув к современному качеству иномарок, они не могли понять, почему каждую новую деталь, прежде чем поставить на автомобиль, надо собрать, разобрать и еще и подогнать. Но бывалые объяснили, что раньше план по запасным частям завод выполнял за счет бракованных деталей. Хороших на конвейере и так ведь не хватало. Автомобиль покрасили, хотя на современном оборудовании, но красками Ярославского завода «Победа рабочих», который ныне называется «Яркраска». А вот с шинами проблему внутри страны решить не удалось. Использовать запасы 40-летней давности можно только для выставки. А переговоры с московским шинным заводом бессмысленны, потому что завода уже не существует, и на этом месте вольготно расположился торговый центр «Дубровка». На помощь пришла итальянская «Пирелли». У них есть специальная серия для автомобилей 50-х, 60-х годов. И теперь «Москвич» обут в диагональные с текстильным кордом покрышки размерностью 5,60 на 15. Дальше началось самое интересное. Поиск и установка нестандартного оборудования. Как полагается, нашлись запасливые люди, у которых по укромным уголкам лежали замечательные предметы, поэтому вместо замка зажигания на «Москвиче» быстро появился отключатель массы, отдельный тумблер включения зажигания и кнопка стартера. Конечно, были установлены дополнительные фары, немного допотопные на вид, но зато чрезвычайно достоверные. А также защита двигателя и коробки. Не забыли про каркас безопасности и систему пожаротушения. Их как раз очень жестко требуют организаторы исторического ралли. И вот настал момент, когда машину стало можно показать людям. Чистенький, бодрый москвич, едущий в московском городском потоке, у людей вызывает вызывает разную реакцию. Те, кто постарше, с проседью в волосах, откровенно заглядываются на него. Долго едут рядом и рассматривают машину. Им есть что вспомнить, ведь для многих это автомобиль из детства. А вот молодежь в «Москвиче 403» видит только помеху, которую трудно объехать. До понимания они еще не доросли. Зато люди с пониманием охотно отдают возможность выехать с боковой улицы, не подрезают и со знанием дела держат дистанции. Многие из них еще не забыли, что даже самый красивый москвичонок довольно неоднозначное в управлении машиной. Тормоза у него без усилителя, останавливается он в полном соответствии с физическими возможностями шофера. Кстати, маленький нюанс. Водители 60-х держали правую ногу под педалью тормоза, а не между газом и тормозом, как это принято сейчас. Потому что педали у москвича стоят так близко, что сразу можешь попасть на обе. Но в целом в этом автомобиле всегда мимо тебя медленно движется пейзаж. Хотя форсированный двигатель, который на стенде развивает мощность 62 лошадиных сил, то есть форсировка достаточно высокая, 45 стандартных, позволяет быть ему достаточно динамичным, но ни характеристики диагональной резины, ни возможности барабанных тормозов на всех четырех колесах, ни передаточное отношение в коробке не позволяют ему быть автомобилем современным. Но, с другой стороны, ведь он готовился для ретро-ралли. И вот сейчас, после все-таки многолетней работы, у нас реально появилась реплика абсолютно точная того автомобиля, который в 1965 году отправлялся на ралли Монте-Карло. И мы надеемся, что и наш автомобиль после долгих лет вне улиц и дорог, после стольких лет реставрации, и теперь будет выступать на ретро-ралли.
Сан Саныч, спасибо. Александр Пикуленко, наш автоисторик, о трудном восстановлении 403-го москвича.
От себя добавлю, что историческое ралли Монте-Карло в этом году уже состоялось зимой, еще до эпидемии коронавируса. И в этой гонке принимали участие 221-й «Волги», а в следующей гонке в 2021 году будет еще и 403-й «Москвич». Ну, на этом у нас все. Дмитрий Делинский.
Алена Гринчевская.
Берегите себя, будьте здоровы.
Программа «Мой автомобиль».